Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Экономические перспективы российско-украинских отношений и Украины в следующем году. Тема, которая актуальна даже не просто вообще, а вот именно в эти минуты, потому что как раз в эти минуты проходит заседание украинского правительства. От него ожидали итогов переговоров между... То, что премьер-министр Николай Азаров подведет итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщит о достигнутых результатах. Вот сейчас, в эти секунды, премьер-министр вот сказал, что сделан очередной шаг для сближения позиций и ищет позитивное решение. Ну, в общем, я даже не хочу это сейчас читать, потому что просто потрачу массу времени вашего. И в эти минуты должна начаться пресс-конференция итоговая президента Виктора Януковича. Вот он на фоне этого очередного внешнеполитического фиаско должен будет подвести какие-то экономические итоги. А мы поговорим о том, что ждет Украину. Как-то я позитивно настроен. С редактором программы «Деньги» на канале «Один плюс один» Александром Дубинским и редактором журнала «Forbes Украина» Владиславом Головиным. Здравствуйте,
добрый
господа.
Добрый день.
Вот, собственно, на самом деле, я сразу хочу оговориться, что я не собираюсь говорить вот просто об энергетике, потому что мы не весь год говорим. Но конечно, энергетика – это как бы цены на газ и все остальное. Это же следствие, наверное, для украинской экономики. Да, того, действительно ли, Александр, вот я хотел спросить, за того, какими будут цены на газ, будет экономическое развитие. Насколько это вообще на самом деле вот так вот взаимосвязано?
Тут вопрос скорее не в экономическом развитии. Вопрос-то в том, что за газ мы платим в долларах, да, и платим где-то 12, 14, 15 миллиардов долларов в год, это зависит от цены, да, вот сейчас, если цена сохранится на уровне, там, $420 за 1000 кубов, то будем платить около 15 миллиардов за год.
За год.
В текущих условиях, когда...
15 миллиардов чего?
Долларов.
Долларов, да?
Да, в текущих условиях, когда притока валюты в страну нет, ну, просто потому что, ну, вернее, как он есть, но платежный баланс, так называемый, грубо говоря, товары, которые ушли из Украины, товары, которые пришли в Украину, они, из-за них мы заплатили, и у нас, грубо говоря, ноль или даже минус по платежному балансу. То есть валюты больше уходят, чем приходят. Соответственно, эти 15 ярдов, их нужно откуда-то достать. Достать их надо только из резерва Национального банка, а, соответственно, под вопросом, если как бы Нефтогаз будет формировать такой огромный спрос на валюту для того, чтобы платить за газ, возникает вопрос, а откуда доллары возьмем? Взять их неоткуда, кроме как из резерва НБУ. А если резервы НБУ пойдут в ход, то, соответственно, возникнет вопрос курса гривны.
Да.
То есть это в основном то, что сейчас беспокоит правительство и Януковича, потому что в следующем году у нас выборы парламентские, и как бы если к этому моменту мало того, что они пытаются всячески урезать различные социальные льготы, то есть бьют по своему избирателю, тем, что пытаются экономить деньги, чтобы больше для себя в карман ложить, так еще и курс гривны может поплыть. И если это произойдет, то как бы и так невысок рейтинг правящей партии, а он может быть еще ниже, и это, собственно, их очень беспокоит.
А что вообще главное, Владислав Крович, считаете, экономические свободы или газовые цены в этой ситуации?
Не, ну в этой ситуации, конечно, важнее экономические свободы, но просто правительство находится в ситуации патовой и безвыходной, потому что пойти на уступки россиянам, это тоже тяжело, это значит потерять какую-то часть экономической независимости. С другой стороны, пойти на уступки МВФ, это означает потерять голоса избирателей, потому что МВФ требует дальнейшего повышения цен на газ для населения, МВФ требует дальнейшего урезания социальных льгот, и в преддверии выборов правительство на это пойти не готово. Соответственно, новый транш от МВФ правительство может не получить, а в ситуации, когда действительно настолько серьезная потребность существует в долларах, это чревато новыми опасностью девальвации, новой девальвации, соответственно, и это получается может в будущем еще больше снизить рейтинг партии регионов. То есть, как ни крути, со всех сторон велика вероятность того, что или рейтинг упадет, или придется идти на те вещи, которые
могут... Вот, я чуть-чуть просто там, да, вот как, чтобы мы уже какой-то спор затеяли в эфире.
А это уже был спор?
Да, это не был, сейчас
да.
Будет.
Да.
Я считаю, что просто вопрос-то не в том, голоса избирателей важны, курс гривны важен, да, социальные гарантии, социальные расходы бюджета важны. Вопрос в другом. Давай взглянем на ситуацию с другой стороны. Сколько у нас примерно воруется в год из бюджета на госзакупках? 5 миллиардов долларов. А сколько примерно уходит из-за того же нефтегаза, потому что есть разница в тарифах, да, население платит одни тарифы,
я понимаю, о чем ты говоришь.
Предприятия платят другие тарифы, да, потом населению газа вписывают в 10 раз больше, чем оно потребило, списывают его по низким ценам, потом перепродают предприятиям по большим, и опять куда-то 5 миллиардов долларов еще лишних деваются, да, то есть просто в стране после выборов, после смены власти все кэш-потоки, все бабло поделено, да, и то есть нужно как бы в этой ситуации поделиться, ну вот, кому-то нужно поделиться, а делиться никто не хочет, как бы все решения проведены, все, в общем-то, договоренности соблюдаются, пацаны встали на места, и теперь как бы пилят
бюджет. Такая неприятность.
Да, и вот пилят бюджет, а теперь получается, знаешь, как вот с МВФом договориться, нужно кого-то по газу ужать, вот кто пилит облгазы, да, у нас контролирует их господин Фиртыш, то есть, соответственно, облгазом будет хуже, нехорошо, наверное, а если госзакупки, а там свои ребята сидят, да, и каждый сидит. Если вот открыть, у нас есть портал «Наши гроши», который постоянно мониторит тендеры по госзакупкам. Все же сидят, любую фамилию возьми из политических списков партии регионов и тех, кто в парламенте. Все сидят на госзакупках, все пилят бабки. И тут придавить, тоже пацаны обидятся. Так где взять? Ну, есть вариант номер раз, взять у населения, да, чернобыльцев оставить без пенсии, там, понизить чего-то еще, матерям, единочкам не выплачивать социальное пособие. Ну, обижаются они, да, то есть, как бы, вот просто газ – это хороший способ как-то выпутаться из ситуации временно. Временно. Не допустить девальвации, не сильно прижимать социальную сферу, но при этом как бы и пилёшь бабла, в общем-то, не останавливать и никого не прижимать. То есть никого не обидеть перед выборами.
Ну, я не знаю, насколько это получится. Но понятное дело, что я тут с тобой спорить не могу, Саш, потому что действительно то, что коррупционная составляющая так будет больше имеет значение, чем голоса избирателей, но в конце концов то это может привести к еще худшим сценариям.
Ну, в худшем для кого? Для нас с тобой. Да плевать им на это все. В моем понимании, на это все плевать. Но для них чем лучше, чем хуже, тем лучше. Потому что, смотри, вот мы что-то с тобой вот постоянно пишем об одном и том же. Да? Предприниматели жалуются на увеличение налогового давления. Предприниматели жалуются на рэкет правоохранительных органов и налоговой инспекции. Да, их отжимают, забирают бизнес. Если будет худшая ситуация в экономике, бизнес будет забрать просто легче. Поэтому, чем, ну, если там. Мы с тобой говорим о том, что мы идем там по пути России, да, концентрации капитала, но если российская модель, это у олигархов, которые контролируются властью, у нас это семья, которая контролирует олигархов,
там
которая
это тоже
потихонечку,
семья.
Ну, грубо
просто
говоря.
Просто большая.
Ну, ты лучше в этом просто разбираешься.
Да, да, да. Не, просто не надо думать, что кто-то в этом придумает велосипед в этой стране. Это велосипед давно, так сказать, собран на московском, так сказать, велосипедостроительном заводе.
Имени Ленинского комсомола.
Да, вот именно.
Вот собрана в Москве семья, у нас тоже будет семья, да, то есть для семьи удобно забрать все бабки у бизнесменов, удобно. Даже у своих потом заберут. А если все это схлопнется еще раз будет девальвация? Ну, как бы, еще можно будет быстрее, дешевле, и так спокойнее, без кипиша это все забрать. Ну, красиво.
Девальвация – это вопрос политический, понимаешь? Если будет, там, условно говоря, 10 гривен, то это означает, что рейтинг будет ниже плинтуса.
Я не скажу, не согласен. То есть, давай посмотрим 8-9 год, да, обвал курса, у власти Тимошенко, последние президентские выборы, она проиграла Януковичу 3%, да, ничего не произошло с ее рейтингом.
Тимошенко смогла наладить по социальную помощь гражданам, именно потому, что у нее-то при этом было понимание, что нужно как-то поделиться с электоратом. Правильно. Даже ценой обмана МВФ.
Правильно.
Да, вот. Напомню, что у нас в эфире участвует журналист Александр Дубинский и Владислав Головин, и мы обсуждаем украинские экономические перспективы в программе «Час приз», которую сегодня ведет Виталий Портник. Но мы на самом деле вот останавливаемся все время на одном и том же, когда мы говорим, что фактически власть неадекватно воспринимает сам процесс развития украинской экономики. Потому что если она у всех все отберет, да, вот бизнес отберет, и ни с кем не договорится, то она просто не вижу вообще оснований считать, что она сможет удержать ситуацию социальную, политическую в руках, что это может быть проконтролировать.
Да, давай как бы, ну вот мы немножко выйдем за рамки этой студии, за рамки вот Киева, столицы Украины, да, то есть вот, у нас несколько мещанский уклад жизни вообще в Украине, если российские слушатели об этом не знают, ну, наверное, примерно в России такая же ситуация. Да, Москва и Питер правят, да, все остальные просто выживают на какие-то гроши, да, ну, давай вот так же взглянем на ситуацию. Ну, социальная сфера полностью раздавлена. Люди живут там на 850-900 гривен пенсии. Вот это от наших высоких материях, которые мы здесь обсуждаем, бизнес, туда-сюда, газ, им плевать. Им на 50 рублей подняли зарплату, подняли средний уровень пенсии, все, они будут голосовать за ту партию, которая у власти. Как бы есть некий разрыв ментальный между избирателем и нами. Поэтому это очень сложно обсуждать.
Я как раз с этим не соглашусь. Мне кажется, что для того, чтобы иметь 50 гривен, тоже нужно иметь бюджет. Как поднять зарплату? Вот есть основания считать?
Не, ну, конечно. Я просто не могу понять, что мы пытаемся смоделировать.
Что в следующем... ситуацию, да. Ситуацию, которая возникнет, если денег не будет.
А их не будет.
Да. Их не будет, что в следующем году, когда будут парламентские выборы, то победят оппозиционные силы, и они там дружным фронтом против чего-то выступят. Ну, кто?
Да, у нас оппозиция.
Да, там сидел, кто у нас оппозиция? То есть,
ну, примерно такая же ситуация, как в России. Только у нас оппозиция управляемая, которая потом будет дружно входить в партию регионов после попадания в парламент.
Ну, допустим, окажется, что у партии регионов не очень низкий рейтинг к парламентским выборам. Допустим, окажется, что там получит свое количество голосов там БЮТ, Свобода и Компартия, и кто еще, скажи, я скажу, кто вы лучше в политике разбираетесь и так далее. Ну, и что
там это фронт перемен получится? Есть, да, вот забыли.
Да, грозовой фронт
перемен. Да, Яценюка. Подождите, вы на самом деле вот ушли совершенно в другую область политическую, потому что вот мне так кажется, по крайней мере, этим вопросом стоит задаться, что когда в стране плохая социальная ситуация, нет денег, происходит постоянная девальвация национальной валюты, нету доверия к власти, не имеет никакого значения, что там в парламенте, у кого большинство. Ну, правда. Вот вы говорили о России. Вот в России между парламент распределен между четырьмя партиями, так называемой вообще власти и системной оппозиции. Люди, которые выходят сейчас на митинги в России, там на Болотную площадь или там 24 числа на проспект Сахарова, они все эти четыре партии не воспринимают как свои. Тем не менее, они выходят, протестуют против системных проблем в стране, да? И просто российская власть намного сильнее, чем украинская. Она пользуется большим доверием там, у премьер-министра Путина в любом ослаблении его рейтинга. Он там в несколько раз выше, чем нынешний рейтинг Януковича. Поэтому ситуация контролируема. А представьте себе ровно такую же ситуацию общественного тотального недоверия к элите в украинских условиях, да? При украинском экономическом положении. Просто да, в Киеве, например, да.
О каком ухудшении? Смотрите, давайте просто вернемся к экономике.
Вот,
мы начали там с повышения цен на газ. Да, оно будет, например, да, или его не будет. Для того, чтобы у нас произошла некая девальвация гривны, нужно, чтобы был некий сформулирован спрос на валюту. Спрос на валюту – это там население, либо предприятие. Да? Предприятиям сейчас они хотят купить валюту, но не могут, потому что у нас в стране гривны нет. Монетарная политика, так называемая, Национального банка, направлена на то, что гривну всю систему изъяли. Да, у нас называется это политика денежного голода. Хочешь купить валюту, а гривны нет. То есть, остается один ресурс, который может реально покупать валюту. Это население. Вот только единственное, что осталось как бы сдержать от того, чтобы они бросались в банки и побежали покупать, это население. Население в большинстве своем, оно смотрит на колебания курса, которые в обменках. Да, оно там, малая часть понимает экономические составляющие этого курса. А курс в обменках, это первичный курс того, что происходит с бизнесом. Да? То есть, если бизнес начинает выкупать эту валюту, понимая, что будет, ну, у нас кто первый, да, вот, стартует с этим курсом, да, тогда начинается и население второй волной начинает бежать уже население в обменке. А бизнесу, соответственно, колебать курс не за что. Он хочет, но не за что. И население спокойно себя чувствует. Это называется политика денежного голода. Если она будет держаться, вот примерно такой курс и будет, что бы там ни происходило. Поэтому особого обвала я как-то, вот, ну, честно говоря, не прогнозирую.
Ну, какое имеет значение население, Саша? Ну, подумай, ну, насколько на процентной массе всего, ну, дело даже не в том, сколько население купит или не сможет купить, сможет или не сможет купить. А дело в том, что у нас не будет столько баксов, чтобы удовлетворить потребности в покупке газа, в обслуживании внешних займов.
Нет, так подожди, ты забыл. А мы же за рубли переходим на газ.
Это договоренность еще не достигнута. Извините, это было объявлено.
Мы же уже заплатили. Мы уже заплатили часть рубля.
По бондам европейским.
Тоже рубля платили.
Да, для России это выгодно. Мы будем привлекать рублевые кредиты. Есть у них такая, это называется, лава, площадка в Лондоне, брокерский дом, через который они котируют рубль с долларом. За этот рубль будем покупать доллары. И потом платить за всем этим.
Не понимаю, это
называется наращивание доли государственного долга в российских рублях.
Сколько нам нужно заплатить МВФ в следующем году, ты помнишь?
У нас в 2013. в 13.
И в следующем, и в 13 у нас нет этих денег. Если мы не получим нового транша...
Они нам продлят, им деваться некуда. Да, то есть тут политика очень простая.
Бизнес, это говоришь как Азаров. Они нам продлят, а вдруг не продлят?
Ну как это не продлят?
Ну, вот так
уже,
это.
Их уже столько раз на...
И еще раз, да, один раз, так говорится, да. А уже сколько раз было, поэтому с ними...
Почему им нравится, почему? Да.
Мне кажется, сейчас есть большая политическая проблема с продлением всех этих вещей. Вот то, как окончился саммит Украина-Евросоюз, как раз говорит о том, что Запад не настроен идти на какие-то серьезные экономические
ступени. С одной стороны, не настроен, но согласись, они же там тоже, в общем-то, не дураки. Они понимают, что, например, там Россия с Украиной гораздо сильнее, чем Россия без Украины.
Я не думаю, я так не думаю. Я не думаю, что вообще-то кто-то мыслит в этих категориях. Это украинцы все время ездят на Запад, чтобы так доказать. Вы знаете, если вы нам не продлите, мы будем вместе с Россией. И тогда мы будем сильнее вместе с Россией, Россия будет сильнее с нами, чем без нас. А потом украинское руководство едет в Россию и вот там отфутболивает. Как-то вот эта логика не сходится.
Ну, в этом плане.
Не сходится.
Ну да. Политика многовекторности Кучмы продолжается.
Я просто говорю, что мы просто в удачный день собрались, потому что вот если мы вчера бы днем эту программу вели, можно было бы об этом всем говорить. Вот, вы представляете, президент и премьер-министр поехали в Москву, они там проведут встречу на четверых, обо всем договорятся, по газу, Россия станет сильнее, получит украинский газопровод, Украина получит... Ну вот они поехали, приехали, и чего? И...
Ну, видно, газопровод
ничего,
пока еще не готов.
Ничего, видно, газопровод не дали.
Ну, отдадут, это не проблема. Это же вопрос времени. Да, поторговаться, ты же знаешь, как. Главное же поторговаться, потянуть процесс, потом все будет хорошо. То есть, еще раз, я думаю, что платить мы за этот газ будем в рублях. Для того, чтобы получать рубли, мы будем брать российские кредиты. Вот. На остальное нам долларов хватит, если как бы убрать составляющую газа, что они пытаются делать. Причем, смотри, они не меняют прогноз платежного баланса на следующий год, если газ опускается до 220 долларов.
Саша, боюсь, что мы выдаем желаемое за действительное, потому что, с одной стороны, россиянам вроде как выгоднее поддерживать рубль как перспективно валюту, которая может стать расчетной там, или резервной валютой мира. С другой стороны, им выгоднее слабая, экономически слабая Украина для того, чтобы, как то, что мы говорили про семью, да, чем хуже, тем лучше. Чем хуже живется население, тем лучше будет житься элите. То же самое с россиянами. Чем хуже будет украинская экономика, тем легче будет покупать здесь активы, которые еще не успели
россияне купить. Давайте так, стратегически, экономически. Ну, я просто извини, что перебил.
Да.
Я к тому, что просто стратегический интерес сделать рубль резервной валютой, по-моему, намного сильнее интереса иметь слабую Украину и над этим просто этому просто наслаждаться этим процессом.
Саша, я вообще, честно говоря, поражаюсь. Вот когда ты говоришь об Украине, у тебя есть четкое, так сказать, прагматическое представление о том, чего здесь люди хотят. А когда ты говоришь о России, ты прямо превращаешься в специалиста с лондонской биржи. Вот они там мыслят макроэкономическими категориями. Они хотят сделать рубль особой резервной валютой. А ты не можешь вообще... представить, что ты российский, вот на меня несколько минут, представить, что ты российский журналист. Ты думаешь, что ты так бы это, так же самое это бы анализировал?
Не знаю, я же не российский журналист. Вот. Ты же российский журналист, поэтому
я не российский журналист. Но я тем не менее, правда состоит в том, что всюду, знаешь, правда печально. Всюду все одинаково. Здесь я имею в виду, да? Все несчастные семьи, несчастные здесь одинаково. И российскому руководству точно так же интересен вот этот вот резервный курс, как украинскому руководству интересно экономическое процветание.
Ладно,
вот.
Давайте сыграем в такую игру. Допустим, хорошо. Да. Повышается цена на газ, там остается на среднем уровне 16 долларов на следующий год. И рублевых кредитов нам для того, чтобы мы платили, не дают.
Нет, да, потому что нет денег в России.
Ну, есть деньги в России, но ты как-то говоришь, им вот хочется, чтобы вот вы с Владом придерживаетесь точки зрения, что им выгодно, чтобы вот Украина и было плохо. На это такой украинский садомазохизм. Нам будут все хотят, чтобы нам было плохо. Допустим.
Нет, не плохо не потому, что плохо, а потому что, чтобы дешевле здесь все копить, и чтобы Янукович, который пытается их там кинуть и пойти в Европу, чтобы
так, Европа скорее не стала. Я не понимаю, а почему Янукович здесь не купит это все? Ну, ему хорошо, ему тоже выгодно, все это обвалится, но он же первый здесь все купит, прежде чем где-то сделают россияне. Или вы думаете о том, что у него нет денег?
Саша, Янукович же, он же не монарх, в конце концов. У нас почти, есть много других групп влияния. Ты сам говорил о том, кто сколько народу у нас сидит на госзакупках.
Ну, пока, я же говорю, пока вот, ну, как бы, политика такая перед выборами, потому что все будут их финансировать, нужна поддержка. Мы, к тому же, вы помните, перешли на мажоритарную систему. То есть, как бы, людям нужно создавать потоки. Как их создавать? Вот, как бы, сохранением текущих условий, да, вот, равновесие некое. Чтобы все, кто был в партии власти, были довольны. Но не будут довольны. Но никто и не думает, что что-то изменится. Потому что, ну, мы же как бы говорим о том, что реформы некие запущены, там, коррупцией мы боремся, но только ничего не происходит.
Ну, в том-то и дело, вот ничего не происходит. Ни у кого ничего не происходит. Значит, не происходит не только у нас, условно говоря, а еще и у Рената Ахметова тоже ничего не происходит. И у какого-нибудь олигарха Виктора Пинчука ничего не происходит. А если российский бизнес сюда придет, у них начнет происходить. много разных интересных в ее жизни событий начнет происходить.
Ну, вполне возможно, вот. Не исключаю.
И как они должны вообще... Вот с точки зрения большого бизнеса, они что, вот будут сидеть и ждать, пока все кончится?
Да не, но большой бизнес всегда имеет множество с собой договариваться. Тот же российский предприниматель Вадим Новинский спокойно сотрудничает с Ренатом Ахметовым и не ведет никаких войн.
Это пока они равноправные партнеры? А можно, если...
Ну, по некоторым проектам они не равноправные партнеры, а там в некоторых проектах Новинский миноритарный акционер.
Да, там Ахметов мажоритарий. Да. Да вопрос-то в том, что я, в общем-то, не делю этих бизнесменов на россиян и украинцев. Они просто, как бы, понимаете как, мы же не будем себя обманывать в том, что все они патриоты Украины, считают себя ширыми украинцами и не имеют по 3 гражданства, как некоторые. Да. Ну, то есть для них, мне кажется, вообще все равно. Это площадка, как вот там, не знаю, офис, ты его снял, ты в нем зарабатываешь деньги.
Просто где больше рынок, где больше возможности продажи, все остальное. То есть огромное количество людей, которые ведут здесь бизнес и владеют огромным количеством активов, украинский Forbes их не включал в список. Потому что они граждане России или граждане Израиля, или граждане там, Канады или США.
Я могу пояснить, что я имею в виду. Украинские олигархи в своей деятельности опираются на поддержку власти. Ну, то олигархи и олигарх. Российские олигархи в своей деятельности тоже опираются на поддержку собственной власти. Вопрос в том, что здесь российская власть здесь сегодня не имеет решающего, если угодно, вот такого вот пакета акций в решении проблем своих бизнесменов. И вынуждена сотрудничать с украинской, а следовательно и российские олигархи вынуждены с ней сотрудничать. Если происходит договоренность между российской и украинской властями так, как этого хочет сегодня Москва, то главным акционером, решающим, как здесь будет развиваться экономика, становится Кремль. А банковая, она может, конечно, кому-то что где-то помочь. Ну, примерно как вот в ограниченных масштабах. И таким образом бизнесмены, которым оказывает поддержка российская власть, они становятся здесь главными фигурами. А украинские олигархи, если они не имеют собственного входа в Кремль, они становятся фигурами второстепенными. Понемногу из экономической жизни страны выдавливаются.
И какое последствие это?
Для них?
Для страны. Мне интереснее твое видение.
Ну, во-первых, я не очень верю, что это может произойти реально. Я считаю, что они будут этому вообще с этим бороться до последнего олигарха. А для страны очень простое последствие. Страна превратится в еще большей степени азиатскую экономическую структуру, чем та, которая она является сегодня. Вот и все. То есть будет просто еще большая концентрация капитала в руках нескольких групп, еще большее объединение населения.
Виталий, с другой стороны, неужели вы думаете, что российская власть, российские олигархи так серьезно и постоянно могут быть озабочены тем, что там в Украине еще осталось недоделенного, недопиленного?
Мне кажется, да, я так думаю.
Мне так кажется, не знаю, ну, такая гигантская страна, как Россия, ну, есть сбоку какой-то там предаток Украины. Это, да, это как у нас с вами, там где-то сбоку есть Молдавия, что-то там не происходит.
Ну, я бы был политкорректен, продолжим разговор с Александром Дубинским и Владиславом Головиным сразу после краткой выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня 19:07, депутаты Государственной Думы Игорь Игошин и Сергей Петров дискутируют в программе Михаила Соколова о том, станет ли 6-я Государственная Дума местом для заказанных из Кремля дискуссий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве у здания Государственной Думы, которая собралась сегодня на свое первое заседание, задержаны более 20 человек, попытавшихся провести акцию протеста против нарушений на парламентских выборах. В повестке дня первого заседания Госдумы 6-го созыва избрания руководства палаты ожидается, что спикером станет Сергей Нарышкин. В России возбуждено более 50 уголовных дел в связи с нарушением в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Наибольшее количество нарушений, 462, зарегистрировано в Москве, отмечается в докладе МВД и Следственного комитета России, который был сегодня представлен президенту Дмитрию Медведеву. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сегодня объявит результат общественно-правовой экспертизы по так называемому второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Белоруссии в связи с нарушением в этой стране прав человека и подавлением оппозиции. В сирийской провинции Идлиб на севере страны во вторник сотрудниками сил безопасности были убиты десятки людей, сообщает базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников. По данным ООН, с марта, когда в Сирии начались протесты с требованием отставки президента Башара Асада, были убиты не менее 5000 человек. В Северной Корее начался 11-дневный траур в связи с кончиной многолетнего лидера страны Ким Чен Ира. Он умер 17 декабря. В Праге тысячи людей сопровождали сегодня по улицам города траурную процессию с гробом бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, который скончался в воскресенье на 76-м году жизни. В Египте сегодня очередной раунд голосования на парламентских выборах, первых после свержения в феврале президента Хосни Мубарака.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор программы «Деньги» на телевизионном канале «1+1» Александр Дубинский и редактор журнала «Forbes Украина» Владислав Головин. И мы обсуждаем украинские экономические перспективы. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И напомню вам, что есть еще и номер для украинских радиослушателей 490-2905, это номер в Киеве, и по нему могут задавать вопросы наши слушатели в Украине. А мы продолжим, собственно, диалог. Мне кажется, что вот нынешняя ситуация в любом случае говорит об ослаблении возможности человека выжить самостоятельно. Вот если забрать бизнес, закрыть там возможности нормального развития среднего и мелкого бизнеса, даже в такой стране, как Северная Корея, когда экономика рухнула в 1994 году, власть, которая нельзя сравнить, наверное, с режимом Януковича, правда? Вот. Она пошла на то, чтобы она закрыла глаза на частную инициативу. И таким образом вообще люди выжили, они бы просто все перемерли, если бы иначе. А здесь власть не закрывает глаза на частную инициативу, она делает все возможное, чтобы ее выдать окончательно или вообще уничтожить. Вот то, что мы видим, кстати говоря, в 2011 году, это фактически то, что крупный бизнес, который сосредоточен во власти и в правительстве, ликвидирует мелкие и средние. Разве это не тенденция?
Это тенденция, это направленная политика?
Ну, все об этом пишут, и мы об этом тоже писали, о том, что сейчас происходит перераспределение активов, и многие вынуждены. В последнем номере Forbes как раз была одна из главных тем, и один из предпринимателей из Луганска рассказывал о том, как у него забирают бизнес, и что это теперь происходит фактически по схеме более похожей на ракетирство 90-х годов, когда у человека появляются какие-то огромнейшие проблемы с налоговой, с правоохранительными органами, он не знает, что делать, он дергается, ищет помощи, и тут какие-то появляются решалы, которые говорят ему, что мы можем решить вашу проблему, но тогда вам придется отдать хотя бы 50% вашу долю в том, что вы имеете. И так отжимают очень многих в разных отраслях, и это, ну, это как бы страшная вещь, которая происходит в последнее время.
Причем они очень приятные, эти решалы, ну, то есть люди, которые...
Они очень вежливые, да, они ни в коем случае не могут, ну, не мотивировать.
Я о другом хотел сказать, что то, что я слышал, ну, 50%, наверное, в небольших бизнесах, в крупных забирают доли 20-25, даже некоторых 7%. Особенно там есть отдельные финансовые учреждения, в которых позабирали такие доли крупные. Они очень интересны тем, что они не входят в управление. Они не умеют управлять. Вот те ребята, которые у нас забирают бизнес в стране, они управлять не умеют, они в управление не лезут. Как мне рассказывали очень интересную историю, что они приходят, забирают долю акций, а потом даже не хотят разбираться в кэшфлоу. Вот что там заходит, какая прибыль. Я просто говорю, 100 штук, короче, каждый месяц приносишь. И все, и мы не лезем. Там, сколько ты зарабатываешь, нас не волнует. Ну, там, от объема бизнеса.
Ну, это такое золотоордынское, когда такое
да, было, то есть, вот, помню, вот, да? Как бы там, мы не шарим, сколько у тебя бизнес, сколько у тебя прибыль, мы не хотим в этом даже разбираться. Вот ты 100 тысяч, ты лимон, а ты от оборота 3% будешь приносить.
Если а если человек не зарабатывает?
Да? Значит, ну, не знаю, плохо работает.
Это его проблема, да. Самое смешное при этом, если ты помнишь, последнее интервью на «Книжской правде» висело с чиновником из антимонопольного комитета, который, по-моему, Сереге говорил о том, что у нас вообще нет монополии. Ни у Фирташа нет монополии, ни у Ахметова нет монополии. Вообще нигде нет никаких
вообще
монополий.
Вообще нет монополии.
Да, не помнишь это интервью? Нет, да, я считал, смеялся просто над каждой строчкой.
Началась итоговая пресс-конференция президента Виктора Януковича. Вот он уже начал говорить. И вот он сказал, что для изменения жизни в лучшую сторону нужно движение вперед. Нельзя идти в будущее боком или, как говорят, задом. Да, мы должны понимать, что движение вперед всегда поступательное, оно всегда глубоко продумано, очень часто оно осторожное. Потому что мы видим, что происходит в мире негативное, что несут людям непродуманные шаги лидеров разных уровней, к чему приводят революции. Из этого всего нам надо делать выводы. Потому что, как видите, Янукович больше задумывается о негативных перспективах, чем вы, Александр, понимаете? Ой, надо делать выводы из непродуманных шагов лидеров.
Ну, языком говорить это, да.
Просто смотрите, у нас как бы мы двигаемся к чему? Вот если там пресуммировать то, что мы говорили, обнищание населения, уничтожение среднего класса, как, ну, мы его пытались строить как некую опору для экономики, и он сейчас будет потихонечку разрушаться.
Если же никто не пытался строить, он строится сам по себе, вопреки тому, что может происходить в экономике. Знаешь, то я вот
ну, была упрощенная система налогообложения введена. Да. Ну, была возможность.
Кстати, это понимаешь, когда я смотрел, у нас недавно был номер по истории предпринимательства, и я вот всегда интересовался, что какое могло быть предпринимательство там, в 93-м, 94-м году, когда были эти купоны, когда была там сумасшедшая инфляция. Нифига, было, все оказывается было. Просто люди способны не только выживать, но и зарабатывать в самых, казалось бы, невозможных условиях.
Они могли зарабатывать, сейчас они это как бы, ну, может быть, кто-то и сможет,
но опять же,
нужно будет правильно поделиться, да. Вопрос-то в другом, вот, ну, мне кажется, что, допустим, если происходит уничтожение среднего класса полное, да, то есть, как бы, тебе уже не будет возможности, тебя будут щемить с разных сторон и забирать у тебя эту прибыль, которую ты получаешь. Плюс обнищание населения, оно ведет вот к такому вот формату построение страны, как в Китае. Люди нищают потихонечку, а раз нищают, они вынуждены заниматься не мыслями о высоком, то, о чем я пытался говорить до рекламы, они занимаются выживанием.
Не было рекламы, был выпуск новостей.
Извини.
Нет, да, ничего, хорошо. Спасибо, да.
То есть, да. И они начинают выживанием заниматься, искать подножный корм. Тогда, не, знаешь, мысли о высоком тогда нет. Тогда люди думают о том, как пойти на работу, как пойти на вторую работу, как пойти на третью работу, как вскопать 10 соток картошки. Они не думают о том, чтобы идти на площади. Они выживают. У нас как бы народ привык за 20 лет выживать своими собственными силами. Да? Тут в Киеве-то вот люди такие, как бы вот мы пойдем, мы не пойдем. Поедь 300 километров от Киева, отъедь. Они проводят будние дни на работе, выходные дни на базаре. Если не на базаре, то на огороде. Им наплевать, они сами себя кормят. И кто там власть какая будет? Они говорят, нам все равно. Вот, вот к этому мы идем. Это такая хорошая китайская модель. Руководство одной партии, вроде все хорошо, большие заводы работают, на экспорт что-то продают, а народ выживает с подножного корма.
Ну, я бы не был столь пессимистичным, честно говоря.
Конечно, это оптимистическая, кстати, модель, насколько я понимаю, для Саши, а не пессимистическая, да, неизвестно, плохо ли ему, плохая ли эта модель, да.
Каждый смотрит со своей колокольни, да. И у каждого свой взгляд зрения. Я не хочу сказать, что я не бываю за пределами, как говорят тарасяне, МКАДия, да, там,
да.
Киева, там, и области, но то, что мы со своего ракурса пытаемся найти, да, есть серьезные проблемы, с которыми сталкивается значительное количество среднего и крупного бизнеса, но если смотреть вот за прошедший, допустим, год, который мы делали в отделе предпринимателей украинского Форбса, то мы находим огромное количество людей, которые умудряются зарабатывать вопреки огромнейшим трудностям, с которыми они сталкиваются. И мне кажется, что в этом есть хоть какой-то луч света в этом темном царстве.
Ну, так смотрите, мы о предпринимателях говорим. Ну, если мы говорим о предпринимателях, они всегда, ну, в том или ином формате, в том или ином качестве, они находят возможности зарабатывать. Просто потому, что они приближены к власти, есть определенное количество людей, которые
это
обслуживают.
Это олигархи, а не предприниматели.
Ну, это олигархи, люди. А есть еще люди, которые обслуживают олигархов, а есть люди, которые обслуживают обслугу олигархов. Да, то есть есть, всегда будет формироваться парастройка, которая зарабатывает. А мне все-таки интересно говорить об уровне там, средних доходов населения. Да, то есть вот о социальной сфере. Есть ну, достаточно большая часть людей, которая после Советского Союза еще находится в трудоспособном возрасте, но она лишена просто потому, что она воспитывалась немножко в другой системе координат, мышления предпринимателя лишена.
И построить, ну, многие люди даже на Западе лишены мышления
40-50 лет очень тяжело, да. То есть, как бы говорить о том, что ну кто-то зарабатывает, ну круто, молодцы, а ну, что, на всех остальных наплевать.
Ну, вот да. Такое ощущение.
Ну, как бы, да, да. Это ощущение, мы говорим о том, что зарабатывать те, кто могут, они будут. С ними вопросов нет, за них никто не переживает. А вот те, кто не могут зарабатывать и должны как бы идти на работу, но они при этом, у них есть мозги, они способны что-то производить, способны какие-то там выполнять какую-то качественную работу, но, к сожалению, они не будут это делать. У них есть два варианта. Собственный бизнес не построишь, они не могут, например, или им задавят эту возможность, потому что один раз пойдут, обожгутся и вернутся опять. Значит, им остается что? Работать на тех, кто за капиталом.
То есть это просто. Слушай, а ты исходишь из предположения, что у нас какое-то сословное общество, причем состоящее из двух сословий. Есть государи, к нему приближенные бояре, и есть огловой народ, и больше ничего нет. Есть еще все-таки прослойка в виде среднего класса.
Да нет, она её. Хоть и. Но она здесь, ее нету. Ну кто является прослойкой среднего класса?
Она не в том процентном соотношении, которое есть в Европе или США. Но это
в Киеве она больше, где-нибудь в Харькове или где-нибудь еще она больше.
Не, ну, ребята, ну, слушайте, ну, в Днепропетровске делаются там, да. Тренажеры, которые поставляются в Европу. В Киеве есть фирма, которая делает уникальные вещи для для медицины.
Ну, здесь... ты сам начал с того, что бизнес отбирают. Ну, сколько фирма будет еще самостоятельно в текущей системе координат? Как ты думаешь?
Ну, подожди, ну не будет забирать тот бизнес, который настолько сложен в управлении, что...
Так мы же об этом поговорили с тобой, о том, что они не лезут в управление. Ты просто доляшку отдаешь, прибыль,
есть,
даешь
все и свободен. Есть бизнес, который люди тянут, потому что они уже 10-20 лет им занимаются, работают с минимальной прибылью, и он может быть неинтересен с точки зрения поглощения, но он интересен самому человеку, потому что он не может...
Слушайте, если бизнес должен платить дань кому-то, то это означает, что рабочие места сокращаются, но это тоже такой факт.
Да, потому что...
Вот, ну,
Значит,
людей, которые должны быть как-то обеспечены, становится все больше.
Не, вернее, ты имеешь в виду, что меньше. Становится людей,
которые должны быть обеспечены государством. Да, да. И становится все больше. Так, у государства денег на них нету.
Все меньше.
Гайда в меньше. Если создавать какую-то атмосферу нормальную для бизнеса, людей, которые, так сказать, сами могут выжить, больше. А они не все могут находиться и копать огороды. Это тоже неправда. Здесь это страна, где 6 городов-миллионников. Жители этих городов-миллионников, кстати, есть политически сознательное население. Они в основном на огороды не ездят.
Да, все остальные ездят.
Вот.
Ну, смотрите, просто вот...
Что
очень...
хочешь сказать?
Я
да.
хочу сказать то, что...
Мы все умрем, мы будем ходить с протянутой рукой?
Так, ну, Украина уже...
Сначала с протянутой рукой, а потом умрем. Не переставлять местами временные ситуации. Ну, Виталик очень правильно сказал, да, вот если суммаризировать то, что он сказал, получается, что давление на малый бизнес, вот эти вот поборы налоговые, введение нового налогового кодекса, который у нас ужасный, да, который делает предпринимательство частное вообще бессмысленным, да, если работать на упрощенной налоговой системе. Поборы и давление создает огромное количество людей, которые вешаются на государство. И, соответственно, денег на это нет, значит, это идет к обнищанию. Да, и они должны вынуждены. То есть, смотри, тут-то много людей снимают квартиры сейчас в Киеве, да, там чувствуют себя средним классом, потому что они сюда приехали, здесь пока есть работа. Как-то они не будут отсюда уезжать, возвращаться к себе и опять возвращаться на огороды. Ну, то есть, ну, не надо так вот красиво и радужно все выстраивать. Что тут у нас там сейчас 6 миллионов, так мы шикарно живем. Это все последствия того кредитного бума, который был с 2005-го. По 2009 год.
Тогда, напомню, годов.
Да, 100 миллиардов долларов сюда зашло в страну. Стоите 100 миллиардов долларов, мы сейчас потихонечку и прожираем. Да, вот эти мерседесы, которые куплены в кредит, квартиры, купленные в кредит, бизнесы, построенные в кредит, опять же, до сих пор эти долги не розданы. Да, нерозданные долги означают, что бизнес завтра можно забрать. Ну, как бы вот так. Я просто говорю о том, что государство, с одной стороны, по-хорошему, должно было бы создать некий фреймворк, условия для того, чтобы люди могли заниматься частным предпринимательством, тогда бы уменьшалась социальная нагрузка на бизнес и давление на бюджет. А оно делает наоборот.
Наоборот, да.
И тогда вопрос, да. Если оно делает наоборот, и это движение усиливается, да, усиливается, потому что, ну, как бы надо собирать налоги. Большие не платят, малые, мы с нас берут, да, с тобой. Куда мы двинемся, вот как ты думаешь? Или изменится ситуация? Сегодня после пресс-конференции Янукович хлопнет рукой по столу, уволит Азарова, вернет упрощенную систему, запретит брать взятки. Что произойдет?
Ну, я бы сказал, что мы ведем, конечно, к ужаснейшему, как ты говоришь, обещанию, но просто эти вещи происходят все 20 лет независимости на самом деле. Подобные прогнозы были и во времена Кучмы, и во времена Ющенко.
Тогда, по-моему, ресурсов было еще больше.
Вопрос в том, что тогда это строилось, смотрите, вся экономика последних там лет 50 строилась на так называемом кредитном буме. Деньги производили деньги, выдавались новые деньги, за счет этого росла цена недвижимости, можно было создавать бизнес, который работал только на приросте денежной массы. То есть ты мог торговать, потому что знал, что завтра люди возьмут кредит, у них улучшается платежеспособность населения, росла быстрее, чем его производительность труда. Сейчас эта модель схлопнулась, она схлопнулась во всем мире. Никто не знает, что будет дальше. Да? То есть, ну, были прогнозы, но как бы приходили ресурсы, просто потому что их было очень много в мире, и их отдавали развивающейся экономике. Это была модель, как бы, построена так. Сейчас этого не происходит. Ресурсы сейчас из наших экономик выбирают.
Ну? Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, представьтесь только.
Здравствуйте, Виталий, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Я хочу дать совет вашим гостям. Скажите, кто-нибудь из вас есть экономист?
Они экономисты, вот подают, в общем.
А вот вы не задумывались, да, над тем, что ваша гривна слишком занижена, как и в России. Вот в России курс доллара 31, а сегодня он должен быть 350.
К доллару.
Как у вас с гривной?
В смысле, 350 рублей за доллар?
Он должен быть.
Почему?
Вот сейчас 350 рублей, это умышленно занижен рубль.
Наоборот, он завышен, по вашей логике.
Ну, есть такое, я просто...
Нет. Виталий, вы меня не поняли. Давайте сделаем сейчас в России 350 рублей стоимость по курсу $1.
Да.
Что это значит?
Да.
Это значит увеличение зарплаты в 10 раз. Увеличение жизненного уровня в 10 раз.
Слушайте, даже не можно сделать 350 рублей за доллар, оставить ту же зарплату и те же цены.
Я вам отвечу.
Да нет, 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 Виталий. Цены пусть остаются, вот как раз на цены-то.
А зарплата пусть повышается, гениальная идея, это каждый мечтает. Я понял, да, да, спасибо.
А вот это надо постараться.
Ну, смотрите, тут как бы, если мы это обсуждаем, то, ну, позиция такая. Если, конечно, ты носишь товары внутреннего производства, там, допустим, российские или украинские, ешь российские продукты питания, ешь на ездишь на российском автомобиле, потребляешь российский газ. Это модель СССР, да, закрытая внутренняя экономика, которая производит и сама и потребляет.
Работает,
да. Тогда можно делать любой курс, хоть 30 копеек за доллар, хоть 300 рублей за доллар, не имеет никакого значения. Сейчас мы уже, к сожалению, не можем, так сказать, обесценить курс гривны, просто потому что нам набрались очень большого количества кредитов, с одной стороны. С другой стороны, количество импортных товаров, которые мы потребляем, настолько велико, что, во-первых, за них тогда будет нечем платить, с одной стороны, а если их не будет в экономике, то нечего будет потреблять.
В России ситуация еще хуже, потому что Россия, в отличие от Украины, не может себя продуктами обеспечить.
Да, она вводит, у вас еду, чистый импорт продуктов питания.
Да.
Да, у нас, кстати, он тоже наступает. Сейчас уже, по-моему, 15% баланса в сторону импорта продуктов питания уже наступило.
Зато мы много продаем картошки за границу.
Ну, пока. Пока не продали землю, пока мы продаем картошку. Скоро будем продавать один рапс. Просто в том, что уже все, система настолько зажата, ты уже как бы ослабив одну из гаек, ты как бы рушишь ее, все, она вся разваливается. Мы зажаты в этом. Да, я еще раз хочу вернуться. Вот как бы вы все равно не верите в то, что Россия будет нам давать кредиты в рублях. Вот мы, смотрите, просто можем там через год встретиться и посмотрим на ситуацию, да, как она разовьется. Мне кажется, что мы будем получать российские кредиты в рублях. И то, что сегодня мы должны МВФ в долларах, мы будем замещать долгами перед Российской Федерацией. Еще раз, брать у них рубли в кредит, за эти рубли покупать доллары где-то там на международных рынках у той же России, опять же, и будем отдавать Международному валютному фонду.
Просто мне кажется, что мы исходим из ложных посылок о том, что есть люди во власти, которые мыслят категориями, что полезно или не полезно.
Стратегическими,
да. Понимаете?
А таких людей там нет.
Нет, как раз это не стратегическая категория. Смотрите, кредит – это не стратегическая категория, это категория отъема бизнеса. Там, как бы, если смотреть до конца, вот я тебе одолжу 100 рублей, например. Да?
Я вспоминаю то, что ты говорил раньше, что...
Для России выгодно такие кредиты.
Давайте я сделаем шаг еще вперед. Почему выгодно? Дав тебе кредит в рублях, ты от меня зависишь. Если я тебе дал кредит в долларах, я тебе ничего не могу сделать.
А можно это где рубли берутся? Вот для того, чтобы Украина... Нет, я понял. А Украина для того, чтобы заплатить рублями, где она их берет?
Она их должна будет покупать в России.
За валюту?
Нет, она должна будет покупать сначала, потом доллары на международном рынке.
Потом, она же рубли просто так, она же гривны на рубли не меняет?
Не-не-не.
Ну вот, какая разница?
Разница есть, потому что Украина должна России рубли. То, что она потом купила, не имеет значения.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте. Ищем
беспокоить. Вы знаете, я хочу точку зрения свою высказать.
Дело
в том, что, как мне кажется, есть в воровском государстве есть внешняя политика, которая не воровская, вынуждена, только голову тут же отрубят. И есть внутренняя политика, понимаете, по отношению к своему воровскому государству. И выход из положения, даже то, что у вас была оранжевая революция, изнутри решить невозможно. Но нормальный внешний мир вам помочь может только в том случае, если вы сами себе захотите помочь. А Россия вас сожрет, вы не волнуйтесь. Она пытается с помощью энергоносителей сожрать остальной мир. Революционный проект продолжается, только уже таким способом. И пока народ не выйдет, ничего у вас не... У вас был шанс Ющенко с Тимошенко, и вы не справились. Понимаете, и Россия также не справится. Пока, ну я не знаю, какие-то силы, которые уезжают на Запад, и потом, может быть, их дети вернутся сюда уже нормальными людьми, может быть, что-то изменится.
Ну тогда это все-таки разница. Либо люди здесь, которые выйдут, либо те люди, которые уехали на Запад, вернутся. Потому что люди, которые уехали на Запад, они в 17-м году тоже уехали, и вот никуда уже не вернулись.
Никуда не вернулись, да.
Тут то же самое. Причем уезжают на Запад, надо сказать, дети именно в основном тех людей, которые преспокойно распиливают вообще бюджеты этого прекрасного государства, и России тоже.
Да, да, они уезжают.
И они никуда не вернутся.
Легализировать свои капиталы.
Да,
ну, мы,
да.
Кстати, забыли, знаете, о чем? А мы же еще землю будем продавать, не только же газовую трубу. Мы же собираемся рынок свободных черноземов
ввести. Моратория продлен.
Да. Ну, с 2013 года.
Пока, да, да, с 2013 года. Но, опять же, пока он продлен до 2013 года, есть возможность торговаться за то, он как бы так построен, этот закон о земле, что первоочередное право будет иметь государство на покупку. Да? То есть, как бы, это, соответственно, возможность сначала идти к государству и торговаться за нужные участки земли, а потом как бы их покупать. Поэтому тоже вопрос. земля когда будет введена, и тоже, я думаю, что Россия, наверное. Но мне казалось бы, что это было бы интересно.
Послушай, звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна из Москвы.
Да.
А насколько уместна была бы забастовка, и в каком виде она могла бы быть на Украине? Понимаете, раньше всегда работодатель чувствовал на себе над собой топор.
Да, понятная вот, идея.
Понятная идея. Да. Вот что бы сейчас могло этим топором послужить?
Мы уже пробовали акции протеста в 2004 году.
Но это бы не было западания. Это разные вещи. Это не были забастовки.
Да.
Это были политические манифестации. Был налоговый Майдан, и тоже трудно назвать забастовкой. Забастовка – это что-то совсем другое.
Ну, так была забастовка, нужно, чтобы было в стране развито профсоюзное
движение. Да, совершенно
так. Которого уже нету, а профсоюзное движение, там, тот союз, профсоюз, который был, остался после Союза, он...
Контролируем партии регионов.
Даже не то, что контролируем партии регионов, он вообще, в принципе, не отображает интересов тех людей, которые являются нанятыми сотрудниками. Те профсоюзы,
да,
которые создаются по отраслям, как, допустим, тот же медиапрофсоюз, они находятся еще на ранней стадии развития. Если мы смотрим там новости международные, когда там какой-то банк с каким-то банком заключает соглашение о поглощении, они ждут одобрения этой сделки профсоюзом сотрудников этого банка. Здесь невозможно представить, чтобы...
Я другую бы вещь сказал, мне кажется, очень важно. Для того, чтобы была забастовка, должны быть прозрачные отношения между работниками и работодателем. То есть не должно быть зарплаты в конвертах?
Да, я думаю, что...
Профсоюз – это частное проявление гражданского общества.
Я думаю, что это просто даже не профсоюз. Смотрите, ну, эта власть, она показала, что она вообще-то не понимает, чем живут простые люди. Да? Вот они когда вот чернобыльцы выходили на площади и начинали бастовать. Потому что они там вроде как отменяют какие-то виртуальные кому-то там какие-то льготы, да?
Да,
и потом вдруг неожиданно сталкиваются с тем, что это реально живые люди, которые понимают, что их все, вот они нормально жили, их бат, поставили на грань выживания. Они начинают выходить на улицу. Вот сейчас пока этого процесса массово не происходит, да, там они придавили чернобыльцев, получили акции протеста, они придавили матерей-одиночек, получили акции протеста. Ну, если мы как бы будем двигаться к дальнейшему ухудшению экономической ситуации, то, соответственно, уже тогда кто будет дальше чувствовать себя хуже, точно так же будет выходить на улицу. Но не нужен профсоюз, на самом деле.
Самое грустное в том, что, если помнишь комментарии людей из партии регионов, они постоянно подозревают в том, что те или иные акции протеста организованы какими-то оппозиционными силами и кем-то проплачены. У них нет понимания того, что некоторые действия могут действительно вызвать естественный поток негодования. Им все кажется, что все продается и покупается.
Я тебе скажу, что это сознательная политика масс-медиа по как бы показывать эти все события как проплаченные. Потому что, ну, не забывай все-таки, что все наши издания и в том числе и твое, и мое, да, принадлежат олигархам, которые, в принципе, формируют редакционную политику. Да?
Так есть, или иначе. Есть исключения.
Нет исключений. Нет исключений.
По крайней мере, наше издание тоже.
Да, хорошо, есть исключения, но, в общем, в стране политика изданий формируется правящей партией и правящими кланами. Им выгодно показывать, что любой митинг – это оплачено. Ребята, не ходите, это вообще за бабки, фу-фу-фу. Понимаешь? И чернобыльцы у нас тоже были оплачены потом в итоге.
Ну да,
можно. Люди в любом случае понимают, что у них есть социальные проблемы, что бы там ни говорили средства массовой
информации. Понятно, да. Но когда показывают, вот у меня пока социальных проблем нет, пока это не стало массовым, я смотрю, говорю, о, чернобыльцы вышли против власти. Да ну, это же оплачено, у нас же все митинги оплачены. Вот смысл какой, да, информационной политики.
Так в России тоже было, до Болотной площади. Блин, Болотная сейчас власть говорит, что это оплачено, а люди уже не верят. Потому что иногда бывает такое количество людей на улице, вот как Майдан. Можно говорить, что он оплачен, но непонятно вообще, откуда такие ресурсы. Если да, у нас да, такие да. большие деньги оплачивать митинги, если мы такие богатые, зачем нам все это надо? Да.
Странно. Опять же, будут, я считаю, что это будут локальные протесты. Локальные протесты, которые потом могут быть превратиться в поход шахтеров на Киев. Но это должно, как бы, до этого еще время и времени. Ого-го, сколько пройдет.
Ого-го, это сколько?
Ну, я думаю, что не минимум 1-2 года.
Нет, даже дело не во времени, даже дело в том, что в 2004 году, когда люди выходили, то они выходили, во-первых, все-таки не по социальным проблемам,
а по политическим,
во-первых. Во-вторых, у них была объединяющая сила в лице Виктора Ющенко. И сейчас мы не видим того политика, который мог бы действительно всю оппозицию объединить.
А он появится. Смотри, как только люди начнут появляться перед областными администрациями, там же, понимаешь, как у нас градообразующие предприятия в основном по Украине крупные. Вот если они... У нас сейчас что происходит? В мире экономика падает, да? Все страны, которые потребляют товары украинского экспорта, потихонечку сокращают расходы, да, сокращаются бюджетный кризис в Европе, Штаты, Ближний Восток, много, Китай, да, начинает свой металл производить. В Ближнем Востоке, да, ну, вопрос как бы нефти, цены на нефть, соответственно, их потребности. Ну,
понятно, что экспортная выручка будет падать.
Это само собой будет падать, как бы все это будет сдуваться, да, постепенно. Значит, тогда будут у этих людей проблемы. Вот они будут выходить на улицы, тогда будут появляться политики, которые будут пытаться объединить это все. Все это протестное население под своим колпаком. Ну, это как бы вопрос будущего, да.
Тогда тут вообще невозможно ничего спрогнозировать.
Нет, прогнозировать-то, вот там то и дело, что никто не понимает сейчас, что происходит в мире. Но вопрос в том, что и в России будет точно та же проблема. Потому что Россия до сих пор, насколько мне известно, Сколково не построила, Сколково не стала главным средством экономики, да, главной движущей силой экономики. Все точно так же. Дырка в земле, газ, нефть, все продаем, металлы продаем, руду продаем.
А денег все меньше и меньше получаем.
Денег все меньше и меньше, точно так же. Да, просто у России, но проблема в чем? Вроде бы как и объем больше, и есть энергоносители, которые стоят дороже и потребляются активно, но население больше,
и территория огромная, да,
которую тоже нужно кормить. И у них просто, вот, когда мы говорим, там, Россия будет очень следить за Украиной, и вот они отожмут нас. Да нет, потому что скоро, вот если эта проблема в экономике в мировой будет ухудшаться состояние, то каждый будет пытаться себя защищать. И это будет, вот как Влад сказал, до новостей. Что это как Молдова для Украины, да, для большинства украинцев, да?
Будь политкорректен.
Я стараюсь.
Имеется в виду, что Молдова – это небольшая страна, в которой есть, кстати говоря, есть большие интересы украинского капитала и так далее, между прочим. Мы их просто не замечаем, потому что там намного меньше денег крутится, чем в Украине.
Хорошо, Украина и Румыния, допустим.
Румыния – большая член Европейского Союза, там развивается достаточно интенсивно промышленность, пусть она там
только,
вторичного
только
характера.
Только, по-моему, из Шенгена исключили.
А мне не придумывай, пожалуйста. Что это тоже? Опять вот, а какие-то вот это вечные какие-то вот мифы. Румыния никогда не входила в Шенген еще. Она должна, просто еще не выполнила всех шенгенских требований. Если сейчас съездить куда-нибудь в Брашове или в Тимишару, ты увидишь там развивающийся европейский город, который значительно отличается, я уже не говорю от Харькова или от Донецка, а от Ужгорода и Львова. И это, кстати, происходить начало именно после того, как Румыния стала членом Европейского Союза. А мифы об этом, они остались у украинцев, потому что они даже не понимают, что они с румынами уже живут в разных мирах. Вот Украина, Россия, Румыния в Европе, но бедная. А Украина вот не в Европе, но богатая. Поблагодарю наших коллег Александра Дубинского и Владислава Головина за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 14 часов 7 минут. «Россия в чешских изданиях». Среди наиболее интересных изданий 2011 года сборник, посвященный общественным индивидуальным протестам в связи с вторжением в Чехословакию 68 года, эссе Андрея Торговского о кино, диалоги с Иваном диалоги с Иосифом Бродским, Соломоном Волковым и другие темы в программе, которую проведет Иван Толстой. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина может дорого заплатить за газ.
Комментарии экспертов.
Веб-камеры на избирательных участках. Взгляд Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Чего требовать? Виктор Лизунков. О стратегии 24 декабря.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».